Программа «Профсоюзы» с Екатериной Дашевской.
И здравствуйте, здравствуйте! На радио «Спутник» самая профсоюзная из всех профсоюзных программ Российской Федерации для всех трудящихся. С вами Екатерина Юрьевна Дашевская, то есть я, ваша бессменная ведущая, правозащитник, пресс-секретарь профсоюза адвокатов России, пресс-секретарь профсоюза арбитражных управляющих и заместитель председателя коллегии адвокатов «Бастион защиты». Со мной сегодня в студии Александр Алексеевич Клишторин, заместитель главного редактора профсоюзной газеты «Солидарность».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как и всегда, обсудим самые значимые профсоюзные проблемы, проекты и вопросы к социальным партнерам.
И с нами сегодня в студии Сергей Анатольевич Филин, председатель профсоюза «Торговое единство». Сергей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Поговорим с вами сегодня про единство торговое и торговое разобщение в том числе. Вопросов у нас много. То и дело, в информационной повестке мелькают материалы об уходе западных брендов. Мы с вами много об этом говорили часто. И с российского рынка, в общем-то, продолжают уходить различные бренды. Некоторые даже по ним плачут, скучают. Мы к этим людям не относимся. Сегодня поговорим с вами про импортозамещение. Насколько, по оценке профсоюза «Торговое единство», такой уход повлиял на рынок труда, Сергей Анатольевич?
Ну, конечно, влияние оно ощутилось достаточно быстро, когда были приостановлена работа магазинов, салонов, супермаркетов. Ну, вы знаете, многие компании отнеслись достаточно ответственно, они выплачивали среднюю заработную плату, были заключены соглашения, они ждали, то есть у них была надежда на то, что эти санкции финансовые, которые запрещают этим компаниям пользоваться доступными финансами, они не нарушат их работу. Но, по сути, мы же понимаем, что Россия – огромный рынок сбыта. И компании современные...
Мы шутили даже на этот счет серии. Ну, ладно, мы поняли все, что кого-то принудили уйти. Посмотрим, кому от этого будет печально.
Пока кажется, что, конечно, западные бренды в значительно большей степени заинтересованы в нас, чем жители в них. Потому что немедленно, конечно, нашлись аналоги со стороны Турции, со стороны Китая. И потихонечку начали заполнять нишу, из которой все-таки частично эти самые бренды ушли.
Саша, а меня радует тенденция, что и российские бренды подняли голову, и молодые в том числе бренды, и те, кто не мог себе по тем или иным причинам ранее этого позволить, может быть, демотивировало как раз засилие уже укоренившихся на российском рынке иностранных брендов.
Добавил со своей стороны, знаете, вот мы, может быть, немножко даже уже старомодно мыслим, вот хотя рядом со мной молодые находятся.
Да
коллеги.
Вы и сам не относитесь пока к
Я все-таки преподавал достаточно много лет на кафедре коммерции в Торгово-экономическом университете и хорошо знаю современные концепции маркетинга и могу сказать, что одна из концепций – это как раз смерть брендов. То есть уход от брендов к вещам, которые изготовлены качественно. И, собственно, современная молодежь, если так вот уж приглядеться внимательно, они уже как-то проще. Есть категория, которые выбирают строго определенные там производители одежды, потребляют. Но основная масса относится намного проще. И более рациональнее с точки зрения экологии, с точки зрения затрат финансовых. Обратите внимание...
То есть вот это вот брендопоклонничество,
которое
навязывали в 90-е в том числе, оно, к счастью, отходит на второй
план. Какой интересный термин Александр Клишторин предложил. Брендопоклонничество. Ну, я здесь, конечно, соглашусь с коллегами, поддержу. На самом деле, очень много классных, хороших марок, очень много российских производителей. И действительно, молодежь очень активно себя проявляет во всех секторах. Честно, вот мы говорим не только о брендах одежды. Мы говорим в том числе и о продуктах питания. То есть
совершенно верно.
Да. Мы говорим и об услугах, опять же. Ну, здесь очень много. Хорошо сейчас, может быть, даже будет возможность сформировать какие-то социальные лифты новые.
Но я предлагаю
вот эта демотивация уходит, засилие тех, кто укоренился уже на протяжении последних 10-15 лет, да, западных коллег уходит. Тем не менее, мы говорим все-таки про рынок труда и про влияние вот этой вот тенденции последнего года на условия рынка труда. И у меня к Сергею Анатольевичу вопрос, как профсоюзный актив поучаствовал в, скажем так, вот в развитии тенденции, в сглаживании ее последствий, потому что, естественно, люди, когда теряют работу и уходят большие компании, нужно какое-то время для замещения, и этот переходный период, ну, он может быть для многих болезненным. Вот как профсоюзный актив участвовал в этом, как договаривались с руководством компаний каких-то, которые, может быть, взяли и переименовались, например?
Ну, действительно, тут, можно сказать, что такая точечная работа осуществлялась в большей степени, конечно, мне ближе было в московском регионе это наблюдать. Была возможность встречаться как с руководством компании, кадровиками, службами занятости. Например, городской центр московский, моя работа. Я встречался с руководителем, который, по сути, заместитель мэра Москвы Александра Борисовна Александрова. То есть, например, уход таких крупных компаний, как IKEA, и освобождение большого количества работников, это было, так сказать, головной болью, прежде всего, и для торговли. Ну, так это было и предметом заботы правительства Москвы, Московской области. То есть для этого службы занятости довольно быстро подключились, проводили работу, собирали данные о пожеланиях тех же, вот когда IKEA мы знали, когда она, то есть она в стадии ликвидации находится, и людям предлагались вакансии
доступные. Ну, то, что делает государство,
да,
понятно, в принципе.
Да, да, но мы...
Александр, ну, да нет, непонятно. Очень хорошо, когда вот там, где кризис, там и антикризис. Когда
вопрос
мы видим эти механики реагирования.
Сергей Анатольевич, а профсоюзной организации именно удалось добиться каких-либо дополнительных льгот и гарантий для работников в этой ситуации? И не только в IKEA, но и в других брендах. IKEA на слуху, это понятно. Да, и ее тема постоянно.
Ну, смотрите, конечно, вот я мог бы назвать несколько компаний с очень таким, как говорится, известным именем, американских, японских, которые торговлей занимались, оптовой торговлей. Они были, у нас были там профсоюзные организации. И есть. И компании сокращают объемы своей работы, не уходят с российского рынка, но временно заморозили определенные направления, оставили сервис. И мы максимально, так сказать, в переговорах с руководством компании, с российским менеджментом представляли интересы, как говорится, просто детально выторговывали условия, например, 6 окладов, годовой оклад,
вот
выплата
интересное.
Бонусов. То есть вот такого масштаба вопросы обсуждались.
То есть по ряду компаний, как раз благодаря профсоюзной активности, удалось добиться значительно большего количества окладов, нежели это предусмотрено трудовым кодексом. И в данном случае, конечно, именно в компаниях, где профсоюзные организации основаны были и действовали с определенной степенью эффективности, удалось добиться более значимых льгот и гарантий, чем государством предусмотрено было. И в этом смысле я, конечно, хочу как раз и работников торговли, и, в принципе, всех представителей рабочего класса, и в промышленности, и везде призвать все-таки организовывать у себя профсоюзные коллективы, организовывать первичные профсоюзные организации, чтобы в, так сказать, момент непростой иметь возможность добиваться больших прав и гарантий.
Да, это максимальная защита.
В трудовом кодексе
абсолютно,
есть.
Вы абсолютно правы. Это гарантия максимальной защиты, как говорится, для того,
максимально чтобы... Возможно, я
максимально
возможно, я бы сказала, Сергей Андреевич,
да.
Мне не хватает деталей. Можно немножечко хотя бы вот среднее обозначить, чего удалось добиться? Если можно, конечно, в цифрах это будет вообще
ну, для прекрасно. Некоторых работников, допустим, компании с международным капиталом, скажем так, где в основном японский менеджмент, у нас годовые оклады были. То есть это люди получили примерно по 2,5-3 миллиона рублей.
Ну, то есть это была не добрая воля работодателя, а именно договоренность со стороны профсоюзной
организации. Это было в процессе обсуждения, потому что, вы же понимаете, можно человека по отдельности приглашать. Как правило, многие компании так и делают. Вот нашумевший случай с Nestlé, когда они вызывали людей, помните, операция?
По одному.
Да, по одному, в разных регионах, и у каждого свое предложение. По сути, кадровики, они ту же тактику могут использовать и в любой компании. Но когда есть профсоюз, и люди заранее знают, вот у нас сейчас похожая история в компании с американским капиталом, которая на российском рынке работает, тоже два молодых человека к нам вот буквально 2 недели назад приезжали на консультацию, говорят, нам пока устно сделаны предложения. Мы говорим, ребята, держите себя так-то, так-то, ведите себя так-то, так-то, давайте так, получите официально, мы сразу же запросим, мы уже посмотрели на HeadHunter, какие вакансии, мы примерно прикинули, можно ли эту информацию использовать, и будем максимально отрабатывать для того, чтобы...
Ну, то есть профсоюзный подход, он такой, более объемный и более целевой, что ли, получается?
Конечно,
с той точки зрения, что не ограничиваются устными обещаниями со стороны работодателя.
Устные обещания ничего не стоят, мы это прекрасно знаем.
Результаты, Александр, только результаты. И у меня закономерный вопрос, ну, то есть мы слышим сейчас, да, что вот этот вот уход западных брендов, тем не менее, большая компания, мы не будем озвучивать, но мы понимаем, о ком мы говорим, с американским капиталом, крупная, никуда не собирается уходить, совершенно спокойно сейчас работает на территории Российской Федерации, правильно?
Да.
Ну, вот. И вот интересный
и никаких
пример.
Скандалов. И брендов у этой компании, начиная от десятка и выше. Много. Правильно ли это, неправильно? Насколько сейчас это можно вообще рассматривать даже в политическом контексте как верную, с учетом того, что компания занимается и производством продуктов, и производством средств гигиены. И, вы знаете, у меня вот, например, такой вопрос вызывает опасения. Но эта тема не нашей сегодняшней дискуссии, хотя можно прокомментировать. У нас есть трансляция на ВКонтакте и на Рутуб. Вы можете нам писать в прямой эфир, высказать свое мнение на этот счет. Компания действительно большая, и мы так аккуратненько, может быть, намекнем, кто это. Но чуть-чуть
вы уже аккуратненько намекнули чуть раньше, Екатерина. Значит, вопрос еще следующий.
Я очень осторожна.
Вот эти вот компании западных брендов, они же не уходят окончательно. И в том числе, видимо, эти выплаты связаны с тем, что люди очень не хотят терять свои квалифицированные кадры.
Вот именно.
И, конечно, они максимально заинтересованы в том, чтобы остаться на российском рынке и продолжить свою работу.
Совершенно верно. Я вам больше скажу, что, например, из той же компании IKEA, я думаю, озвучить мы имеем право, мы с ними очень детально отрабатывали по и профсоюзным организациям в разных наших регионах российских. Так вот, я знаю абсолютно точно, что у компании есть планы. По крайней мере, кадровики мне об этом говорили, что как только ситуация сбалансируется относительно санкций, что бы ни происходило во внешней политике, они готовы даже на работу возвращать тех людей, которые пока временно не работают. И, собственно, эти люди, они знают, где они находятся. Ну, например, многие из компаний IKEA, те, кто занимались логистикой, это очень серьезные специалисты, которые имеют опыт работы 10-15 лет, они перешли в очень серьезные компании «Озон», Wildberries, то есть это люди с хорошим опытом, их возьмут везде. Но в IKEA замечательный социальный пакет, у них хорошие, ну и отношение к профсоюзам, собственно, замечательное.
Но хорошее отношение к профсоюзам у IKEA появилось далеко не сразу в России.
Это
были
правда.
Многочисленные трудовые конфликты, были попытки задержания профсоюзного лидера и обвинения его в воровстве. IKEA Парнас, я напомню, да, этим прославилась в свое время. И только после длительного трудового конфликта и работы нормальной с менеджментом, начала переговорного процесса, начало участия профсоюза в судебных заседаниях, ну, некоторых силовых акций со стороны профсоюза в плане проведения митингов и пикетов отдельных магазинов IKEA удалось добиться нормальной балансировки отношений. Это тоже нужно понимать, что далеко не сразу западные бренды, и равно как, кстати, и наши, да, начинают нормальное взаимодействие с профсоюзами. Только после того, как профсоюзы доказывают свою значимость и в общественном пространстве, и для работодателей.
Только после долгого адаптационного периода и воспитательного режима. А вот интересный, кстати, вопрос от нашего слушателя Дмитрия поступил. Я напомню, у нас есть WhatsApp 8 8-9-6-8-7-6-6-3-3-11. И телеграм, радио, нижнее подчеркивание, спутник. Там есть чат-бот. В него можно писать. Мы все видим прямо в прямом эфире. Почему профсоюзные коллективы, спрашивает Дмитрий, не могут перехватить управление западными брендами на себя? А почему?
Ну, здесь очень простой ответ. Дело в том, что у нас нет механизма управления компанией представителями трудового коллектива. Точнее, есть один пункт участия там, в каком-то органе управления представителя. Но представляете, что сделает один голос или там с правом совещательного голоса в совете директоров? То есть у него в лучшем случае будет один голос против решений там, по бюджету, по выплатам, по индексации заработной платы. То есть мы явно имеем дело с тем, что вот в законодательстве надо вот эти моменты укреплять. То есть для того, чтобы участвовать в управлении компанией, для этого нам нужно изменить все-таки законодательство.
Ну, то есть есть одна из форм, народное предприятие, да, но, во-первых, это крайне сложно, чтобы коллектив был настолько сплоченным, чтобы добиться вот этого вот перехвата. Это раз. А два, вот каким образом можно перехватить профсоюзные организации управления на себя? Вот уходит западный бренд, да, представим ситуацию. Что у коллектива найдется такое количество денег, чтобы выкупить то, что там
наличествует?
Конечно, нет.
Хотя вы тут правильно заметили насчет выкупа. Многие компании, в частности, компания «Ашан» французская, она какое-то время пыталась мотивировать работников компании путем продажи им акций. То есть часть премии выплачивалась акциями компании, которая являлась акционером «Ашана». Тем самым людям, как вот, наверное,
ну,
сейчас
намек
мой поймете, вы партнеры, как да. Помните, да, реклама.
Если,
МММ
если при этом исполняются обязательства,
да.
То вы партнеры.
Но, как оказалось,
а нет,
да, как оказалось
совсем,
да. Эти акции, они реальными были, но даже если бы их можно было бы собрать, никакого там контрольного пакета, там, ну, в общем-то, и особой какой-то прибыли они тоже не приносили. То есть это формально компания просто сделала так, как принято делать
это определенная
на коллективном
Западе.
Да, как раз.
Но у нас, в нашей ментальности, кстати, это не очень работает. А вот вопрос народных предприятий, ну, на мой взгляд, будет ближайший год-полтора прям остро стоять.
Да, это очень интересная тема. Вопрос развития этого законодательства и приведения его к реальности. Да? Потому что прописать можно все, что угодно, но эффективным оно не будет на практике, к сожалению.
Ну и здесь вопрос, опять же, социальная ответственность того бизнеса, который дает возможность сотрудникам так или иначе участвовать, да, и действительно, не просто испытывать сопричастность к бренду, который, ну, по сути говоря, даже в нашей культуре не приживается, действительно участвовать.
Так вот, походи, мне кажется, что, конечно, именно по поводу управления трудовыми коллективами предприятий, это отдельный вопрос, но участие в этом управлении должно быть обязательно, и обязательно должен быть представитель трудового коллектива, председатель первичной профсоюзной организации или уполномоченный человек со стороны отраслевого профсоюза, да, он должен понимать, что происходит на предприятии или в компании, чтобы иметь возможность предотвратить и социальные взрывы, да, и какие-то коррупционные, в том числе, составляющие, в которых не заинтересован трудовой коллектив,
не стоит недооценивать связь с земли, называется.
Я хотел бы чисто математически подтвердить правильность данного решения, данной идеи. Дело в том, что во многих компаниях ритейла очень высокая текучесть кадров, и при данной текучести кадров иногда 50% линейного персонала за год меняется. Мы не можем получить стабильную массу из тех, кого мы в профсоюзную первичную организацию можем. И тогда коллективные переговоры могут просто срываться по причине того, что люди просто
выходят.
Приходят и уходят, совершенно верно.
А вот что интересно.
Почему? В чем первопричина это?
Ухода людей.
Да. Высокой текучки в ритейле.
Да, все очень просто объясняется. Если посмотреть статистику по заработным платам официальным в ритейле, у нас даже по Москве средняя зарплата в торговле, с учетом всех должностей менеджеров, директоров магазинов, заместителей директоров, она составляет там, не дотягивает и 50 тысяч, как ни странно. Понимаете, это для московского уровня жизни крайне мало. Хотя официальная зарплата зарплата по экономике, это 80 с плюсом тысяч рублей.
А вы знаете,
для москвича,
что после нашего с вами прошлого эфира самый популярный вопрос от наших подписчиков и от наших слушателей и зрителей...
Где платят такую зарплату?
Нет, звучал следующим образом. Нас спрашивали, объясните, пожалуйста, почему вот в магазине у дома, у нашего, да, и мы здесь о ритейлерах говорим в первую очередь, цены на продукты бешеным образом растут. При этом себестоимость этих продуктов способен посчитать даже школьник, ну, где-то там класса 4-5. Можно грешить бесконечно на логистов, которые задирают ценник зверски просто. Но при этом сами ритейлеры при таких вот стоимостях, при таких ценниках выплачивают такие низкие зарплаты. Что это за бермудский треугольник, куда они девают эти деньги?
Тоже все очень просто с точки зрения математики. Есть, как говорится, прибыль, есть издержки, есть...
Хищная скал капитализма.
Да. Так вот, я хочу сказать, что нам никогда не раскроют до конца потери компаний, которые они совершают, так сказать, ту долю прибыли, которую вообще компания получает. Чистая прибыль компании наших ритейлеров, она значительно выше в доле, чем у тех же аналогичных сетевых компаний в Северной Америке, на коллективном Западе, в Европе, где угодно. Парадокс. Но при этом у нас колоссальные потери. Потери идут за счет того, что очень много просрочки, очень много не продается. То есть просроченные товары, которые приходится выбрасывать,
списываются.
Очень много, к сожалению, воровства в магазинах. И вы знаете, я уж мог бы много примеров приводить, когда покупатели, когда сами сотрудники магазина в этих схемах участвуют. У нас есть много подобных фактов.
Глядя
за все расплачиваемся мы с вами. Компания не может себе позволить просто списать и выкинуть эти товары.
Конечно.
Нужно покрывать.
Расплачивается конечный потребитель, то есть российский народ.
Совершенно верно. Мы с вами. И не надо забывать, что все-таки эти компании, их акции, эти акции торгуются на российских биржах. Раньше они на международных биржах, ведущих российских компаний. И прибыльность – это один из важнейших факторов инвестиционной привлекательности. И если каким-то образом акции компании будут снижаться, инвестиции, даже наши внутренние, будут иссякать, с внешними – проблема. И таким образом мы получаем ситуацию, когда для того, чтобы поддерживать эту прибыльность, надо списывать. То есть единственный путь повышения цен.
Понятно. Я только одну вещь скажу, что подсчитывали, интересно, ритейлеры, сколько они теряют на текучке кадров. Потому что это очень большой слой, раз. Качественные продавцы, которые там оставались бы, значительно лучше бы работали и не допускали бы воровства и просрочки.
Конечно.
Два. И не нужно было бы кормить ту армию кадровиков и ашаров, на которую уходят значительно большие средства, нежели на оплату
абсолютно
людей,
согласен,
которые приносят прибыль.
И вот здесь вопрос, насколько вообще сами ритейлеры заинтересованы в повышении, скажем так, стабильных условий, да, в организации стабильных условий для своих сотрудников, в повышении качества этого обслуживания. Но согласитесь же, гораздо проще, например, для конечного покупателя, когда он приходит в магазин и четко понимает, что там работает один коллектив, одна команда на протяжении многих лет, ну или хотя бы нескольких.
Все правильно.
Да? Вопрос, насколько им самим это интересно. Не забывайте нам писать. Я вам напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 8495-9595-912. Вы можете нам звонить, особенно если вы так или иначе относитесь к сфере торговли, например, или если вы ритейлер, тем более ждем очень от вас звонок. Может быть, вам тоже есть что рассказать про свой персонал. Мы буквально на несколько минут уйдем на новости, и скоро к вам вернемся и спросим Сергея Анатольевича, а может быть, мы кого-нибудь можем похвалить вот из этих вот работодателей или не можем? Скоро услышимся.
Программа «Профсоюзы».